не в личном конфликте, а в конфликте взглядов на дальнейшее развитие страны. По мнению бизнесмена, сейчас в России происходит поляризация элит. Думаю, мы стоим на пороге очень значимых событий, уверен Прохоров. Он не сомневается, что в правительстве грядут новые отставки. Бывший министр финансов быстро найдет себе применение в частном бизнесе, в том числе в банковской сфере. Новому главе Минфина придется завоевывать доверие российского и международного бизнес-сообщества, заявил РИА бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин. Ну а «Справедливая Россия» приветствовала отставку Кудрина. Министр проводил ошибочный курс, уверены представители этой партии. «Справедливая Росса» будут предлагать на пост главы Минфина Оксану Дмитриеву. Челябинский клуб, который оказался в центре скандала из-за вечеринок для подростков, оштрафован за нарушение противопожарной безопасности. Подробности у Александра Борзенко.
195 тысяч рублей. Именно такую сумму должны выплатить владельцы клуба «Гараж Андерграунд». Штраф они заплатят за нарушение противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. Всероссийскую славу, правда, скандального характера, этот клуб получил после появления в интернете ряда фотографий. На снимках девочки 13 и 14 лет танцуют у шеста и раздеваются. После того, как родители подростков обратились к детскому омбудсмену Павлу Астахову, прокуратура начала проверку клуба, где проводились вечеринки. По результатам в суд было направлено обращение с требованием приостановить работу заведения. В прокуратуре посчитали, что нахождение несовершеннолетних в клубе способно навредить их нравственному развитию. Против предпринимателя Елены Осолодковой было возбуждено 6 дел об административных нарушениях. Как сообщает Интерфакс, проверку в клубе поручил провести и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Управляющий клубом Александр Сахнов написал открытое письмо властям и правоохранительным органам. Он утверждает, что в подобных вечеринках для подростков нет ничего аморального. Эпидемия гриппа в Москве и других российских городах ожидается не раньше конца декабря. Об этом главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал «Эхо». Глава Роспотребнадзора сегодня первым сделал прививку против гриппов и призвал последовать его примеру сотрудников ведомства и представителей СМИ. Онищенко уверен, что никаких проблем с вакцинацией в этом году не будет.
По пейзажу вирусному, который сегодня мы регистрируем, как в нашей стране, так и за рубежом, скорее всего, разовьется эпидпроцесс к концу декабря, началу января, но многое будет зависеть от того, как мы еще и сработаем с вакцинацией. В этом году беспрецедентно большое количество вакцины, это 20 миллионов взрослой и 12 миллионов детской дозы мы закупили. Вместе с тем, конечно же, многое будет зависеть от того, как будут соблюдаться температурные режимы в детских садах, школах, в жилом секторе. Заданные темпы вакцинации будут выдерживаться, и это будет способствовать тому, что Москва не выбьется из общего строя. И вот тот прогноз, который я сказал, в целом для России, он будет выдержан.
Онищенко также добавил, что в 10 регионах страны сейчас отмечается высокий уровень заболеваемости ОРВИ, но гриппа пока нет.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Доллар на завтра 32 рубля 22 копейки. В Москве до конца дня возможны небольшие дожди. Максимальная температура плюс 12-14 градусов. Сейчас в городе около плюс 10. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы продолжим обсуждать современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Мы – это старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, защитник прав автомобилей Сергей Кушеев и я, ведущая Вероника Садыкова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80. Именно по этому номеру, уважаемые радиослушатели, вы можете позвонить к нам в эфир сюда и задать вопрос любой, я думаю, что касается темы нашей программы. А я, прежде чем мы начнем наш разговор, хочу задать вопрос, который поступил к нам до начала программы. Вот родители я так понимаю, учеников 8-й школы обеспокоены и спрашивают, можно ли каким-либо способом добиться того, чтобы увеличить у школы номер 8 длительность времени горения пешеходного перехода с 16 до 24 секунд с улицы Мира, улицы Чехова. Вот этот перекресток, я так понимаю, очень волнует родителей. Я его адресую, конечно же, этот вопрос Сергею. Можно ли как-то добиться, куда нужно обратиться родителям, что нужно для этого сделать? Ну, и возможно ли вообще такое?
Ну, возможно. Почему нет? Во-первых, надо, я думаю, привлечь сюда органы ГИБДД, вот, чтобы они подтвердили необходимость. И обратиться в администрацию города Вологды. То есть об изменении режима работы светофора и обосновать, с чем это связано. Поэтому я думаю, что это возможно. Другой вопрос, что в основном барьеры возникают у нас бюрократические. Это ответ в 30-дневный срок. Это первый бюрократический барьер. И второй бюрократический барьер – это, в принципе, никто не хочет работать из администрации по направлениям в обеспечении безопасности дорожного движения, а только лишь работают, если есть интерес администрации. Вот, поэтому...
Угу. Олег, хочешь что-то добавить?
Ну, вообще, здесь надо разобраться, кто длину этой фазы рассчитывал. Здесь
никто не рассчитывал.
Опять же, да, вопрос-то в том, что раз люди просят, то значит уже и не специалистам понятно, что здесь необходимо увеличение пешеходной фазы, а значит, в свою очередь специалисты должны перерасчитать эту, значит, фазу и, соответственно, принять соответствующие меры. Ведь это все зависит от интенсивности движения пешеходов через данный перекресток.
Ну, там вообще интенсивный перекресток, насколько я знаю. Но, опять же, 1 сентября приходили сотрудники ГИБДД во все школы, рассказывали детям, как нужно поступать, в общем-то, и переходить дорогу. Да, прошли одну машину, нужно выглянуть, посмотреть, есть ли там на второй полосе, да, машина. Опять же, выглянуть. А если трехполосное движение, то это еще нужно. И, естественно, если ребенок будет таким образом действовать, то там, наверное, и 24 секунд не хватит.
Нет, вообще интенсивность пешеходных потоков должна считаться у нас. И, естественно, она меняется в зависимости от времени года, допустим. Да? Она меняется в зависимости от того, какие объекты, инфраструктуры рядом построены. Раз у нас произошло какое-то изменение, вот дети пошли в школу, значит, поток пешеходов увеличился на этом перекрестке, соответственно, надо какие-то меры принимать.
Я хочу сказать, что в свою лепту вносят еще рядовые сотрудники ДПС в то, чтобы была проходимость на этом участке уменьшена. Вообще, по правилам дорожного движения, да, должны переходить по пешеходному переходу. То есть, для того, чтобы наискосок перейти, надо сначала на одну сторону, потом на вторую. И не хватит. И не хватит времени. Не хватит времени для того, чтобы одной фазы светофора. Многие переходят наискосок. И сотрудники, видя это, штрафуют за нарушение правил дорожного движения. Хотя, казалось бы, если во все стороны светофор горит пешеходом зеленый, то, в принципе, это нарушение является, ну, настолько малозначительным и не несет никакой общественной опасности и способствует тому, что через перекресток, значит, быстрее поток людей пройдет. Вот, поэтому формально нарушено, но по факту получается наоборот, переходя по диагонали перекресток, соблюдается, обеспечивается безопасность.
Ну что ж, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы послушаем еще вопрос от радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Егор.
Да, здравствуйте,
Егор. Водитель. Хотел бы вот сказать насчет светофоров. Тут не только интенсивность зависит, значит, высчитываться-то еще он должен в первую очередь по тому, сколько требуется пешеходу для того, чтобы пересечь данную, значит, проезжую часть. Вот это первое. Вот. Это что касаемо светофора. Второе. Я, допустим, был в свое время, отдыхал или жил на юге. Вот. И там в небольшой станице в Краснодарском крае тоже такая есть передача, только там на телевидении. И туда приглашают сотрудников ДПС. Вот, то есть главу начальника и местного, да, он потея в прямом эфире отвечает на вопросы, почему-то у нас такого нету. Вот хотелось бы увидеть главу ГИБДД, да, областного или хотя бы городского, чтобы он попотел в прямом эфире, поотвечал на определенные вопросы, а не другие люди, которые напрямую не отвечают за это. Это второе. И третье. Что касается светофоров новых. Вроде бы ставили их электронные, как бы совершенствовали для того, чтобы поставить зеленая эта волна, да, которая должна идти. Что-то все разговоры идут, а администрация у нас так и не сделала. Вот хотелось бы озвучить это через радио. Может быть, услышат, как-нибудь ответят. Все, в принципе.
Спасибо, спасибо, Егор, за звонок.
Ну, я могу сказать по поводу приглашения сюда. Мы приглашали. Ну, мне лично жалко времени на вот эти нелепые отговорки, которые от ГИБДД звучат в эфире. Я считаю, что лучше потратить это время на то, чтобы разъяснять водителям, да, нормы закона какие-то. И вот, например, очень интересный вопрос, который мы поднимали, до эфира тоже пошел. Случилось ДТП. Один водитель уехал с места ДТП, но не заметил, что он царапнул машину. И спрашивает, я готов как бы понести материальную ответственность, да, возместить ущерб в связи с ДТП, но мне хотелось бы лишаться права управления, либо садиться на сутки. Просто не заметил. За уезд с места ДТП у нас предусмотрено 12.27, часть 2, лишение права управления или до 15 суток ареста. Можно ли что-то сделать, спрашивает радиослушатель. Да, можно. Либо самостоятельно, либо с помощью медиатора. С потерпевшим подписывается медиативное соглашение. То есть у нас пункт 261 предусмотрен оформление дорожно-транспортного происшествия без сотрудников ГИБДД. Причем не сказано, когда это можно сделать, до вызова сотрудников ГИБДД или после вызова. Пожалуйста, вызвали, написали заявление, а потом мы решили по 261 воспользоваться. Да? То есть медиативное соглашение подписывается о том, что виновник возмещает ущерб. В любом случае, при уезде с места ДТП виновник будет возмещать ущерб, потому что по договору ОСАГО, по федеральному закону номер 40 об ОСАГО, если виновник уехал с места ДТП, страховая платит потерпевшему, и в порядке регресса страховая, это основание для регресса, уезд с места ДТП, с виновника все равно взыскивает. Только это проходит очень, много бумаг надо собирать. Подписали медиативное соглашение, возместили ущерб, собственник потерпевший написал о том, что оформили по 261, вот, и дело должно быть прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. И так уже, в принципе, делается и работает это.
Я еще хотел добавить, что мы приглашали и представителей дорожных организаций. Сегодня Сергей также хотел видеть в прямом эфире, и мы все тоже хотели видеть в прямом эфире представителей дорожных организаций, которые бы как раз нам дали конкретное разъяснение по поводу, когда же у нас зеленая волна в городе появится. Мне самому интересно, потому что я такой же автомобилист, езжу по этим же улицам.
Я могу сказать, когда пообещают, что появится. Перед выборами.
А что касается расчета фазы горения пешеходного разрешающего сигнала, то наш радиослушатель, который вот только что был в эфире, он абсолютно прав. Рассчитываться, естественно, исходя из возраста пешехода, то есть его, значит, возможностей, потому что действительно, когда мы сейчас переходим улицу, нам хватает только-только, чтобы перейти, значит, проезжую часть.
А если иногда человек, еще нужно и бежать.
Да, а если человек, представляете, пожилого, допустим, возраста, он что, у нас дойдет до середины проезжей части, а дальше как он будет переходить?
Ждать следующего.
Здесь возникает аварийная ситуация. То есть, конечно, расчеты эти должны проводиться специалистами, и существуют разработки, в том числе, вот я знаю своих западных коллег, и из Петербурга у нас есть, значит, ученые, которые выявили закономерность движения пешехода в зависимости от возраста, от пола, от его, значит, физического состояния и так далее. То есть здесь расчет должен вестись, конечно, основываясь на научных исследованиях.
Ну что ж, у нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Нет, к сожалению, сорвался у нас звоночек. Я, конечно же, хотела бы задать еще вот такой вопрос. Можно ли как-то отрегулировать соблюдение водителями желтого сигнала светофора? Почему я задаю такой вопрос? Дети, опять же, да, мы коснемся сейчас школьников, которые интенсивно переходят у нас эти улицы возле школ. Они уже готовы идти, переходить дорогу. Для них зажигается зеленый сигнал светофора, а в это время водители имеют право закончить движение, потому что они... Вот почему водители не останавливаются, когда мигает желтый сигнал? Вот я хочу просто уточнить.
Ну, здесь, во-первых, существует такая проблема, да, действительно, немногие водители, как показывает практика, к сожалению, знают, что желтый сигнал светофора является запрещающим. То есть, вот когда им начинаешь говорить, что ты ехал на желтый, он говорит, ну и что?
Причем путают. Ведь правила дорожного движения разрешается продолжить движение на желтый сигнал светофора. Некоторые считают, что если он пересек границу перекрестка либо светофора, то он может дальше продолжить. В правилах дорожного движения написано, если невозможно остановиться перед пересечением проезжих частей. А пересечение проезжих частей... Сначала у нас граница перекрестка, да, где начало закруглений, а пересечение, она дальше проезжих частей. Вот если эту линию пересечения проезжих частей вы не можете остановиться перед ней, но вот у меня даже видео есть несколько, как, видя, что мигает зеленый, водитель ускоряет скорость.
Чтобы успеть
на желтый мигающий, мигающий,
как он должен этого делать, да.
Красный.
Вообще у нас в Вологде проезд перекрестков водителями, значит, очень выполняется некачественно, неквалифицированно. То есть не умеют ни пропускать пешеходов при повороте направо и налево, как требует, опять же, ПДД. Проезжают, вы правильно сказали, на запрещающий желтый сигнал светофора. Это все спешка, это пытаются успеть. И в итоге у нас, посмотрите, почти всегда на перекрестках столкновения транспортных средств мы наблюдаем. То есть вот это и есть результат не культуры, не вежливости и не знания правил дорожного движения.
Но опять же, если будут удлинять вот это вот количество, да, времени, чтобы успели проходить пешеходы, да, вот скажем, с 18 там, до 24 секунд и так далее, опять же, первые же возмутятся как раз автомобилисты, которым придется долго стоять на перекрестках и ждать этого для себя зеленого сигнала светофора.
Естественно, здесь увеличение пешеходной фазы, соответственно, укорачивает и фазу горения для транспортных средств. Здесь другого не может быть варианта. Единственный вариант – это установка надземных или подземных пешеходных переходов. Опять же, которые у нас почему-то в Вологде не внедряются,
обещаются.
А только обещаются.
Ну что ж, я хочу напомнить, телефон в нашей студии 74-12-80, уважаемые радиослушатели. Мы ждем ваших звонков. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, мы, конечно же, перейдем сейчас уже к теме нашей программы. Мы все-таки хотим поговорить о международном опыте во всем, в общем-то, что касается обеспечения дорожного движения, дорожных покрытий, наземных, подземных переходов и так далее. Я передаю слово Олегу. У него много массы информации, в общем-то, по этому поводу. Расскажите нам, как же все-таки там решаются эти проблемы, которые мы никак решить не можем?
Ну, во-первых, люди там умеют считать деньги. Они понимают, что если будут задержки транспортных средств, если будет высокая аварийность, то это все ущерб, значит, огромный материальный ущерб, который ложится на плечи налогоплательщиков. То есть, вот, допустим, в Германии посчитали, что они ежегодно теряют 35 миллиардов евро, связанные в результате дорожно-транспортных происшествий. И они лучше эти деньги потратят как раз на модернизацию улиц, дорог, обустройство, значит, проезжих частей и так далее. То есть они умеют считать деньги. У нас почему-то все время экономят на дорожной безопасности. Говорят, что вот мы скоро запустим, скоро зеленую волну сделаем.
Скоро дороги отремонтируем.
Скоро третий мост построим. А ведь вот даже представьте, такая ситуация. Кто-нибудь задумывался над тем, вот если автомобиль стоит в пробке, сколько он выделяет вредных веществ и где эти концентрации этих вредных веществ вообще располагаются в атмосфере, в воздухе, да? То есть вот те дома, которые располагаются вблизи крупных перекрестков, там вообще норма превышается в несколько раз. Вот кто о жителях этих домов побеспокоится и так далее. То есть здесь огромный пласт проблем сразу возникает, в том числе экологических.
Ну что ж, мы сейчас прервемся, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Вологды.
Да, слушаем вас.
Я хочу задать вот такой вопрос. Улица Октябрьская, перекресток с улицей Ленинградской со стороны завода Бразе, улицы Пролетарской. Там очень короткий зеленый сигнал светофора. И знак висит обязательно направленное движение прямо и направо. Почему вот нет, например, разрешающего налево? И почему так мало горит зеленый, что 2-3 машины успевают, а остальные стоят и длительное время ждут?
Спасибо, Сергей, вам за вопрос. Можете ответить?
Ну, я полагаю, что запрет левого поворота связан именно с необходимостью обеспечения потока транспортных средств. Ну, чтобы больше машин проезжало, вот, и у нас запретили левый поворот, запрещен левый поворот на многих перекрестках. А совсем недавно я хочу напомнить, что левый поворот запрещен еще перекресток Ленинградская-Южакова, где Ленинградская-Южакова начинается. Вот на Южакова с Ленинградской со стороны, когда едете в центр, там теперь движение только прямо и направо. Вот, хотя знак висит не по ГОСТу, и кто не знает, тот платит штраф от 1000 до 1500, кто знает, тот, соответственно, не платит. Но знак там висит не по ГОСТу, поскольку там две полосы в каждом направлении, а знак висит на обочине. Следовательно, поскольку две полосы в одном направлении, четыре в обеих, то знаки должны висеть над полосой, либо дублирующий знак должен висеть на разделительном. Ну, разделительной там нету, поэтому над полосой, над каждой полосой должны знаки установлены быть. Но, тем не менее, я сам неоднократно наблюдал, когда сотрудники полиции останавливали там, вместо того, чтобы выяснить причины, а зачастую по первой полосе едет автобус, и знака этого не видно, а поворачиваются второй полосы. Вместо того, чтобы выяснить причины, о чем мы уже не знаю сколько говорим и ГИБДД, и на передаче, причины совершения административного правонарушения, да, то есть неправильно установленный знак, его не видно, потому что вот, автобусы мешают очень часто. Проще оштрафовать. И я могу сказать, что я знаю, в отношении двух водителей пытались составить протокол, но когда водители сказали, ну, грамотные водители попались инспектору, сказали, что знак-то не по ГОСТу, давайте посмотрим видеорегистратор, видел ли я его, там троллейбус стоял. Все, и водитель отпускался, даже не был составлен протокол. Все составленные протокола на этом участке, они незаконные. Вот. По Ленинградской вот, запрет левого поворота сделан именно для зеленой полосы.
Зеленой волны?
Зеленой волны.
Да.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Светлана. Я хотела бы задать следующий вопрос. Вот неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда при повороте направо с улицы Ленинградской, вот на Герцена, где гостиница «Спасская», располагается там, значит, горит поворот направо, знак. Вот. Но, тем не менее, водители, которые продолжают движение прямо, создают препятствия для поворачивающих направо водителей. И тем самым люди вынуждены стоять, ждать, сигналить. Вот каким образом предусмотрена какая-то ответственность за вот такое вот нарушение? И каким образом вот, вы считаете, что возможно разрешить эту проблему? То есть наказывать водителей, может быть, какой-то пост там мини-создать, может, инспектора поставить? Потому что я вот не первый раз уже с этим сталкиваюсь, хотя живу в Череповце, вот у нас таких ситуаций не бывает.
Спасибо, спасибо, Светлана. Олег готов ответить.
Но здесь наш радиослушатель немножко заблуждается. С этой полосы у нас разрешено как поворот направо, так и движение в прямом направлении. И водители, которые стоят, значит, ожидают разрешающего сигнала, чтобы проехать прямо, они не нарушают требования правил дорожного движения. И в принципе-то они не обязаны уступать проезжую часть людям, которые пытаются повернуть направо. Просто здесь режим работы светофора сделан не оптимальным. Получается так, что они вынуждены ждать. Это во-первых. А во-вторых, чтобы эту ситуацию разрешить, здесь никакого инспектора ставить не надо. Здесь надо просто либо дополнительную полосу еще создать для ухода направо, то есть карман уширения, чтобы именно с него люди направо уходили, и тогда никто не будет никому мешать. Либо изменить алгоритм работы светофора на данном перекрестке.
Ну что ж, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Вологда.
Да, слушаю вас.
Я хотел бы задать такой вопрос. Значит, при движении от Прилуг в сторону Семенкова появился новый перекресток, подъезд к поселку, к этому коттеджному поселку. Знаков нет. Улица вот эта, подъезд, он по асфальтовому, с асфальтовым покрытием. Непонятно, почему госавтоинспекция до сих пор, значит, не повлияла на то, чтобы эти знаки приоритета были расставлены на этом перекрестке. Ну, смешно же, с подъездного пути пропускать трактор, когда движется автобус по главной дороге. Пожалуйста, прокомментируйте, почему это так?
Спасибо, спасибо, Владимир.
Олег, во-первых, надо разобраться вообще, данный перекресток, это пересечение действительно с улицей, которую вновь образовали, или это все-таки, как вы сказали, подъездной путь? Если это выезд, пусть он и заасфальтирован даже, то это ни в коем случае не говорит о том, что это перекресток равнозначных дорог.
Ну, там
то есть,
вроде,
если
там
конкретно улица в плане города уже установлена, что это именно улица, а не выезд, не проезд, то тогда, да, тогда действительно надо устанавливать знаки приоритета и, значит, в срочном порядке, причем, потому что у нас очень много таких перекрестков в Вологде.
Но я думаю,
водители, вот Сергей даже скажет, перекресток Галкинская и Козленская.
Уже поставили там, спустя полтора года.
Да, ну вот видите, сколько.
Но мы обратимся по этому вопросу к ГИБДД. Вот, я могу сказать, что с разнозначными перекрестками у нас беда. И нам потребовалось полтора-два года для того, чтобы на Козленской и Галкинской, Козленская и Пушкинская поставить знаки приоритета. Вот. А так, да, при случае ДТП, если там разнозначный перекресток, то...
Ну что ж, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Вера Николаевна.
Да.
Я звоню вот по поводу того, что у нас не работает администрация города вообще. И ГАИ, служба ГИБДД города Вологды. Потому что вот говорить можно сколько угодно, вот вы говорите, а не приглашен представитель администрации и ГИБДД, значит, города Вологды. Вот в частности пример приведу. У нас школа номер 23 по улице Козленской. На протяжении многих лет мы добились, наконец, установки дорожных знаков, запрещающих на этом участке движение грузового транспорта. Причем мы добивались 3 года. Значит, есть в администрации транспортный отдел, и вот был установлен знак, как специально запрещающий, специально под деревом, и он подвешивался всегда. Никто не видел этого знака. Когда мы звонили, просили, чтобы расчистили, обещал товарищ Кундин, и так он ничего, значит, обещал и не делал. Только депутат, когда Вилов вмешался, тогда расчистили.
Спасибо. Спасибо вам огромное, Вера Михайловна. Вера Николаевна.
Я могу сказать, что этот участок дороги неоднократно радиослушатели звонили, и озвучено было и мною, и Матвееву Сергею Николаевичу для того, чтобы принял меры для обеспечения на этом участке соблюдения прав дорожного движения. И в ГИБДД города, начальнику ГИБДД города неоднократно говорилось. Но, как мы видим, и вот Вера Николаевна говорит, что надо сюда приглашать. Ну, смысл их приглашать, если они будут нелепые отговорки говорить. Или да, разберемся, и все, и тишина. Вот. Надо, я думаю, надо писать, требовать. Есть очень много, значит, у нас сейчас планируется даже предусмотрена ответственность за, будет предусмотрена ответственность за невыполнение там некоторых законов, ну, вот, административных в отношении администрации. Вот, писать мы можем только помочь в написании, от своего имени написать о существующей проблеме. И я могу сказать, что, вот, например, у нас в 35-й школе были, у 35-й школы была проблема с тоже с движением транспортных средств. То есть там задним ходом транспортные средства ехали, сдавались и могли задавить. Вот. Родители обращались там в течение года, наверное. И после того, как мы подключились, общественная организация, родительский комитет, была проблема решена в течение там, 2-3 недель. Вот. Ну, будем писать. Бумага стерпит все.
Я предлагаю сейчас прерваться на недолгую рекламу. Буквально через несколько минут мы к вам вернемся.
Куда?
Реклама.
Коля, а ты где насос собираешься покупать, а? Не знаешь? Тогда иди в сантехнику на Ульяновой 22. Там насосов много. Целый специализированный отдел.
Насосы дачные, дренажные, циркуляционные, повышение давления, насосные станции. Сантехники на Ульяновой 22.
Коля, за насосами иди в сантехнику.
Понимать рынок, стать своим в мире акций и котировок. Найди свой путь к биржевой торговле 27 сентября на бесплатном семинаре «Курс молодого бойца. Как покупать и продавать акции». Запись по телефону 562-563. ООО «Финам Вологда».
И учтите, ресторан «Семь вечеров» теперь находится на проспекте Победы, 13. Телефон прежний. 72-82-82.
Вот и прекрасно!
Новое строительство от «Вологда стройзаказчик». Жилой дом расположен на пересечении улиц Челюскинцев, Путейская. Отдел продаж 21-20-21. «Вологда стройзаказчик».
Лето закончилось, а горячую воду по-прежнему отключают. Установите водонагреватель и забудьте об этой проблеме. Хорошо зарекомендовали себя накопительные водонагреватели фирмы «Аристон». Официальный представитель в Вологде, торговый центр «Сантехника» на Мохова 52А. Телефон 76-98-57. Горячей воды хватит на всех.
Аладдин, страны уюта, господин. Если есть у вас каприз прикупить себе карниз, Аладдин вам будет рад. Выбор точно здесь богат. В магазине Аладдин большой ассортимент карнизов из металла, пластика и дерева. Для ваших окон карнизы кованые, арочные, гибкие, потолочные, для римских штор и японских панелей, а также профильные системы и рулонные шторы. Магазины Аладдин на Конева 1 и Северный 32. Аладдин, страны уюта, господин.
А есть в Устюге Великом такое блюдо, чтобы одному много, а на компанию в самый раз?
Есть.
И чтобы в этом блюде каждому было то, что нравится?
Есть.
И чтобы...
Есть, мил человек. Закуски на компанию «Раздолье» и «Расколбас». Накормим вкусно, напоим сладко. Ресторан «Устюг Великий» на Зосимовской, 31. Телефон 56-27-27.
Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
С эхом по жизни вместе навсегда. Рекламная служба 54 77 77.
по пятницам после 16 часов в прямом эфире на волне нашей радиостанции слушайте программу «Открытый доступ». Вместе с гостями программы и членами клуба радиослушателей «Эхо» подводим итоги уходящей недели. Мы открыты для каждого слушателя. В пятницу в 16.05.
«Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Программа «Метеоскоп» выходит при спонсорской поддержке сервисного центра «Мартен» на Гагарина, 66. Сервисный центр на Гагарина, все виды ремонтных работ. У нас есть все, о чем мечтает ваша машина. Специальные условия обслуживания постгарантийных автомобилей, дополнительные скидки в выходные дни. Подробности по телефону 535-065. Сегодня в Вологде облачно, временами дождь. Температура воздуха днем 10 градусов, ночью 9 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха днем 72, к ночи повысится до 98%. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-5 метров в секунду. Завтра утром в Вологде облачно, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 96%. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. По православному календарю сегодня день воздвижения честного и животворящего креста Господня, а также день памяти Ануфрия Молчаливого, Ануфрия Печерского, древнерусского святого монаха Киево-Печерской лавры, почитается русской церковью в лике преподобных. В народе этот день называют воздвижение, третья встреча осени, третья осенины, первые зазимки. В летописях этот день известен под названием Ставрова дня, от греческого слова «саурос» – крест. На воздвижение птица в отлет двинулась, медведь в берлогу залезает. Вечеринки, капустники, капустницы. На Руси они продолжались 2 недели. По народным приметам, воздвижение сивер, так летом тепло будет. Высоко летят гуси в воздвижение к высокому половодью, низко к мелкому. Крестьяне повсюду верили, что день воздвижения принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного дела, так как все начатое в этот день или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно. С воздвижения начинали рубить капусту. У доброго мужика на воздвижение в день и пирог с капустой. Молодежь затевала вечеринку капустник, начиная посиделки. Копают поздний картофель. В этот день, в 1657 году, родилась Софья Романова, дочь царя Алексея Михайловича, сестра Петра I. В 1894 году родилась Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой. В 1990 году умер советский композитор, автор популярных песен Матвей Блантер. Именинник сегодня Иван.
Закончилось лето, закончится и осень. Наступит холода, автомобиль с вас спросит.
Все виды авторемонта в сервисном центре «Мартен». На Гагарина, 66. В выходные дешевле. Подробности по телефону 535-065.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире. Круглосуточно.
Продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы обсуждаем современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. И, в общем-то, предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, задавать ваши вопросы по телефону 74 12 80. Ну что ж, мы продолжим наш разговор. Вернемся все-таки к западному опыту, и я задаю сегодня вот такой вопрос нашим гостям. Почему там могут сделать то, что не могут сделать у нас? Или точнее, что у нас не могут сделать, и почему не могут сделать, казалось бы, простые вещи,
так
которые...
Вот все говорят, там западный опыт, это хорошо и так далее. Да кто сказал, что хорошо-то? Вы знаете, что из-за хороших дорог за границей очень много людей гибнут. У нас ведь не разогнаться по такой дороге. Поэтому при аварии человек не гибнет, а там гибнет. Сам был неоднократно свидетелем, вот рядом, где у меня мама живет, в Люксембурге. Там очень хорошая дорога, там все едут очень быстро. И такой поворот, вот я там был там недели 3, наверное, и 2 аварии со смертельным исходом. Поэтому у нас
то, что дороги разбитые, так это, наоборот, благо. Хоть едут медленно, хоть ДТП не будет со смертельным исходом.
Ну что ж, я так понимаю, что все-таки нет худа без добра, как говорят в народе, да? Может быть, действительно не нужны нам хорошие дороги? Как вы считаете, Аня?
Да нет, я считаю, что если у нас будут плохие дороги, ДТП будет еще больше. Они будут не только из-за превышения скорости, а еще из-за дорожного фактора.
Да, у нас дорог вообще нету, даже плохих.
Поэтому здесь это, конечно же, не выход из ситуации. Ограничение скоростного режима можно добиться и на хорошей дороге, и другими способами. Зато не будет человек страдать из-за других факторов, дорожного фактора.
Ну что ж, давайте послушаем еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ирина.
Да, слушаем вас, Ирина.
Скажите, пожалуйста, вот перекресток есть Беляева, Конева, Можайского, туннель, где находится.
Угу.
Там нельзя поставить камеры видеонаблюдения для ГАИ? Сразу возрастет у них доход по штрафам.
Угу.
А
там очень часто это... нарушения.
Спасибо,
а какие
спасибо,
там нарушения? Ирина.
Нарушения, вот когда идут прилегающая улица, рабочая и за рабочей, там не знаю, как она называется сейчас. Вот с этой улицы выезжает, пересекает двойную сплошную и едут на Конева. Постоянно.
Угу.
Можайского едут с левой полосы, заворачивают. И едут прямо на Герцена.
Угу. Спасибо, спасибо вам огромное, Ирина. Олег готов ответить.
Данный перекресток на самом деле является опасным местом уже на протяжении длительного времени. Действительно, там постоянно происходит дорожно-транспортное происшествие. Я сам просто живу в том районе и каждый день езжу через этот перекресток. Очень опасный перекресток на самом деле. И радиослушательница права, надо там усиливать контроль и, скорее всего, менять схему движения, организацию движения, потому что как там устроен светофорный объект, как он работает, не выдерживает никакой критики, потому что постоянно возникают аварийные ситуации. У нас организации, которые занимаются установкой светофоров, они должны понимать, наверное, что если... На данном перекрестке систематически происходит столкновение, причем очень страшное столкновение, когда едешь, автомобили просто большущие повреждения имеют, то есть, значит, без человеческих жертв не обошлось. И тем не менее работает этот светофор так же, как работал 5-10 лет назад, то есть тот же, те же фазы, та же его работа. Особенно вот меня этот светофор... Значит, вызывает у меня опасения, когда мы двигаемся в темное время суток, переводят его на желтое мигание, то есть в режим желтого мигания, в темное время суток, а со стороны тоннеля, когда едешь по Можайского, не видно выезжающую автомашину, а они все летят там на большой скорости, поэтому мое мнение как специалиста... Ни в коем случае нельзя переводить данный светофор в режим желтого мигания в темное время суток, потому что там снова будут происходить ДТП с тяжелыми последствиями.
Ну да, и даже в час ночи был факт. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день. Как
Ольга
вас зовут?
Ольга Игоревна.
Как?
Ольга Игоревна.
Ольга Игоревна, слушаем вас.
Мне хотелось бы спросить вот про поселок Кувшиново, в котором сейчас ведется... Огромное строительство, санаторий, гостиниц, бассейнов, саун для деловых женщин, фитнес-центров, под которым руководит Шабурина. Угу. Светлана Евгеньевна, и вот через наш маленький мостик, который ведет Кувшиново из Лукьянова, в течение года уже проезжают огромные фуры со стройматериалами, цементом и прочими необходимыми вещами для строительства.
Угу.
Ограничение на мосту было до 7 тонн, всегда стояло, сейчас этого знака уже нет. Мостик наш шатается, все дороги в поселке разрушены, ходить невозможно, грязь. Без резиновых сапог уже до детсада не дойти. Обращались мы и индивидуально, и коллективно подписи собирали, и в ГАИ, и во все остальные органы необходимые. Никаких результатов. Грязь растет, особенно осенью.
Угу. Спасибо вам.
Какие меры принимаются?
Спасибо, Ольга Игоревна, за
вопрос. Ну, я могу сказать, во-первых, если вы зафиксировали факт порчи дороги именно вот этими машинами, то у нас есть предусмотрена ответственность за порчу дорог, административная ответственность, и сотрудники полиции обязаны принимать меры, штрафовать. В первую очередь, если будет оштрафован водитель за порчу дороги, то, соответственно, возникает и гражданская ответственность по восстановлению этой дороги. Вот. В городах, в населенных пунктах у нас с НИПом предусмотрены тротуары. Тротуары должны быть. Если нету, это нарушение, значит, закона, и необходимо вплоть до обращения в суд. Чтобы суд обязал администрацию или кто испортил эту дорогу, этот тротуар, или кто не построил его, чтобы обязал суд построить. Вот. Ну, в Вологодской области я не знаю, были такие прецеденты или нет. В Архангельской области я знаю, что такие прецеденты были, когда суд обязал администрацию отремонтировать дорогу.
А вот. Что касается мостика, почему сняли знак ограничения?
Ну, тут...
Скорее всего, не сняли его, наверное, там... кем-то был просто удален неправомерно, потому что действительно я этот мост знаю, он небольшой, и нагрузку такую серьезную он действительно может просто не выдержать, и когда-нибудь там произойдет какое-то серьезное происшествие, если будут продолжать ездить там автомобили, поэтому надо посмотреть по действующей дислокации дорожных знаков, если знак там должен быть предусмотрен, то, соответственно, надо просто обратиться в городской ГАИ.
Так обращались уже, говорят. Да.
Ну,
Долбать.
Да, других способов нет здесь. Они обязаны установить там знак, если он предусмотрен действующей дислокацией. Угу. Иначе просто произойдет трагедия, мост рухнет, и тогда кто будет нести ответственность?
Или как в том случае, да, когда родители вышли на дорогу, просто перекрыли движение. Да. Вот тоже жители поселка, если встанут вот возле этого мостика, перекроют движение.
Вы сейчас наговорите, да? Это самое. Можно? У нас административная ответственность предусмотрена за перекрытие трасс дорог.
Ну что ж, мы не будем рекомендовать, конечно, такую меру, но все-таки я так понимаю, что нужно как-то с этим бороться, как-то, в общем-то, пробивать эту непробиваемую стену. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас беспокоит Маргарита Сергеевна. Вот скажите, пожалуйста, почему нет никакого знака на перекрестке улиц Пролетарская и Октябрьская у столовой ВПВРЗ? Угу. Очень много машин идет. Переходить невозможно. Сосед с трех сторон.
Спасибо, Маргарита Сергеевна. Понятен вопрос?
Ну, когда будет установлен знак, я не знаю. Вообще, по правилам дорожного движения разрешено переходить в пределах перекрестка. Причем машины, поворачивающиеся направо-налево, обязаны пропускать пешеходов. Независимо, есть там пешеходный переход или нет на перекрестке. Вот. Но я думаю, что надо обратиться опять-таки в администрацию города для того, чтобы установили этот. Мы со своей стороны тоже поднимем этот вопрос.
Ну что ж, а я напомню, телефон в нашей студии 74 12 80. Мы ждем ваших звонков, задавайте ваши вопросы, а мы вернемся, в общем-то, к западному опыту. Я вновь передаю слово Олегу.
Да, здесь огромный пласт проблем, как я уже говорил, начиная от экологических и заканчивая, значит, проблемами безопасности людей. Ну вот, в частности, Германия у нас является мировым лидером в области транспортной инфраструктуры, и там, значит, такая создана была еще в 90-х годах система спроса на транспорт. То есть смысл в чем? Спрос рождает предложение, как вы знаете, и наоборот. То есть предложение – это количество транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении. Естественно, оно меняется. Отсюда прямая зависимость и на спрос на строительные мероприятия. То есть там это четко вот эти две вещи отслеживают. Если возрастает количество транспортных средств, значит, возрастает и спрос на строительство различных дорожных развязок, значит, мостов, путепроводов и так далее. И там найдено вот это вот взаимодействие, то есть при каком количестве транспортных средств на душу населения, какие необходимо уже мероприятия, значит, обязательно внедрять, чтобы обеспечить бесперебойную работу и общественного транспорта, и чтобы не было пробок на дорогах и так далее.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте прервемся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из Вологды. Меня интересует вот такой вопрос. Этот злополучный железнодорожный переезд по проспекту Победы на Лукьянова. Там бывает по полчаса стоит колонна автомобилей, и, соответственно, если кто-то захотел переменить свой план, развернуться и уехать, не стояв на переезде, попадают под нарушение дорожной разметки сплошной. Как быть в таком случае?
Спасибо, спасибо, Сергей.
Ну, я вчера буквально простоял полчаса, вы мало сказали. Я вчера простоял там на автобусе, ехал с Лукьянова 45 минут, так и не дождавшись, вышел из автобуса и пошел пешком. Вот. Ну, я могу сказать, что полагаю, что тут ответственность тут предусмотрена в размере от 1000 до 1500 рублей штрафа. Но поскольку движение вот по встречной полосе транспортных средств, оно на данном участке не будет, потому что переезд закрыт, вот, оно никому не создает помех, я полагаю, что тут применима статья 2.9 Кодекса административных правонарушений, малозначительность правонарушения. И поэтому в данном случае, ну, безопаснее, я думаю, объехать вот эту пробку, которая возникла перед переездом, по другому пути, нежели ехать вот в пробке. Ведь одно из... Вот есть хорошее правило учета и анализа ДТП. Там как раз сказано, что создание пробок является одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, если вы исключите свой автомобиль из пробки, из этой, вы фактически предотвратили дорожно-транспортное происшествие своими действиями, да? Поэтому, ну вот я много видел, что разворачивается через сплошную, и я считаю, что в этом нету, как бы, не должен нести в этом случае ответственность водитель.
А вот сплошная, как вы говорите, она обязательно в этом, на этом участке дороги?
Ну, во-первых, у нас выезд на сплошную, на встречную полосу запрещен перед переездами. Угу. Именно это связано с тем, чтобы не было такой ситуации, именно чтобы не было ДТП перед переездами. В случае, если перед переездом дорожно-транспортное происшествие случится, то, сами понимаете, машина могут ждать на переезде. Угу. А поезд, который весит несколько там сот тонн, затормозить его очень тяжело, тем более груженный состав 400 метров, и то как бы по нормативам 400 метров по тормозной путь составляет поезда. Я могу сказать, что груженный поезд может продвигать и больше у него будет тормозной путь. Поэтому вот с этой точки зрения обязательно вот сплошная линия разметки перед переездом.
Ну, то есть, в любом случае, я так понимаю, что Сергею мы можем дать только совет воспользоваться, ну, уехать, да. Но, тем не менее, заплатить какой-то штраф все равно придется.
Нет, зачем? Если ему предъявят обвинение, то писать, что прошу применить 2.9, малозначительность, поскольку никакой общественной опасности он не создал, движение транспортных средств навстречу ему исключено, потому что переезд закрыт, они оттуда просто не могут двигаться. Вот. И вот таким образом. Там даже, в принципе, там много выездов из дворов, и вот на выезде-то там есть прерывистые, но вот я сам стоял, мы сами стояли, объезжали, я пассажиром был, там перед до выезда полторы машины, но все стоят. Там до этого выезда даже не доехать. Ну, казалось бы, полторы машины, там 5 метров. Ну, малозначительность, и поэтому надо вот на это.
Ну что ж, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Нелли Александровна. Я бы хотела задать вот два вопроса. Как-то я слышала давно уже, что в городе установлены на некоторых перекрестках камеры. Вот, в частности, Козленская. Нет, Засимовская и Герцена. Там вот вы уже говорили про то, что вот что 17 секунд всего горит. И вот не, там очень часто происходят происшествия дорожно-транспортные. И там всего 17 минут, не успеваешь перейти. Я тоже, когда перехожу, думаю, как мы с мамой шли. Это вообще невероятно. И потом машины, вы говорите, на желтый поворачивают. Нет, они поворачивают именно, когда запрещает сигнал светофора горит. И вот когда они поворачивают, когда вот с четырех сторон горит вот этот пешеходный зеленый свет для перехода, все идут, конечно, по диагонали. Я даже не думала, что это нарушение, потому что по-другому люди не ходят. А иначе как? Как перейти улицу? Так, потом... Это вот на самом деле есть в правилах написано, что это нарушение правил, если идешь по диагонали, когда вот горит с четырех сторон. И если там вообще камера, потому что там столько нарушений, когда ты идешь, тебя чуть не сбивают, потому что он поворачивает на желтый, а потом едет на наш, чуть тебя не сбивают, потому что едет на красный при повороте.
Спасибо, спасибо вам, Нелли Александровна, за ваш звонок. Олег готов ответить вам.
Ну, во-первых, при повороте водитель, когда он не успел закончить маневр, загорелся запрещающий сигнал светофора, он обязан остановиться на перекрестке и пропустить пешеходов, чего некоторые водители у нас, конечно же, не делают, создавая при этом как раз вот аварийную ситуацию.
А некоторые, наоборот, поворачивают, пешеходы пропустили, и дальше ждут разрешающего зеленого, чтобы дальше проехать. Это хотя стоп-линии нету.
Правильно, это не обязательно. То есть он должен пропустить пешеходов, а потом закончить выполнение маневра.
Ну, если нету стоп-линии на этом...
На данном перекрестке, да, нету стоп-линии, поэтому он все равно обязан был остановиться, пропустить пешеходов, и затем только завершить маневр. А насчет прохода пешеходного...
Ну, это нарушение по диагонали, да, потому что у нас написано правило дорожного движения, что надо переходить перпендикулярно проезжей части. Но, как я уже говорил, это нарушение, я полагаю, что применима статья 2.9 Кодекса об административных правонарушениях, малозначительность. Поэтому я сам перехожу перпендикулярно, потому что это быстрее, нежели стоять там, перейти сначала на одну сторону, потом на вторую. Вот это быстрее, и никакой опасности в этом нету.
Тем более, когда горят все четыре.
Да, да, когда горят все четыре.
А что касается видеокамер, если честно...
Мы задавали вопрос...
Да, не установлено, по-моему, они надо...
Нет, мы задавали вопрос ГИБДД, где установлены видеокамеры, для того, чтобы опубликовать эту информацию, для того, чтобы в случае ДТП могли знать, на что можно там на что-то опираться.
Видеоматериалом, да.
Но... ГИБДД сказали, что мы такую информацию не предоставим.
Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подходит к своему завершению. Нам, конечно, очень много хотелось бы еще узнать. И, в общем-то, о западном опыте автошкол и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мне приходится, в общем-то, с вами прощаться. Я напомню, что сегодня у нас в студии был старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, сочинник прав автомобилистов Сергей Кушаев. Ну и, конечно же, я, Вероника Садыкова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Эхо Москвы.